32. Больше всего Джесси боялась, что кровать зацепится за дверь в ванной или за угол, и ей придется оттаскивать ее назад и разворачивать, как это бывает, когда ты пытаешься втиснуть громадный автомобиль на узкое свободное место на стоянке. Но, как выяснилось, траектория движения кровати, которая постоянно забирала чуть вправо, была почти что идеальной. Всего один раз Джесси пришлось чуть подправить направление и подтолкнуть свой край кровати немного вперед, чтобы правая сторона не уперлась в туалетный столик. И именно в этот момент, когда она толкала кровать, вцепившись в столбики обеими руками, низко наклонив голову и отклячив задницу, она почувствовала первые признаки слабости и головокружения. Она навалилась всем телом на деревянное изголовье, в точности как пьянчушка, которая назюзюкалась так, что не может стоять на ногах. Голова не просто кружилась. В голове помутилось. Ощущение было такое, что она разом лишилась всего, и не только способности мыслить и силы воли, но и чувствительности тоже. На мгновение ей показалось, что время разорвалось и повернуло вспять, и она оказалась не здесь, тоже у воды, но не на Дакскоре и не на Кашвакамаке, а в каком-то совсем другом месте, и не на озере даже, а скорее на море. Там пахло не устрицами и медью, а морской солью. Опять был день солнечного затмения, но это единственное, что совпадало. Она спряталась в кустах ежевики, спасаясь от какого-то другого мужчины, от какого-то другого папы, который хотел сделать с ней кое-что посерьезнее, чем просто забрызгать ее трусы. И теперь он лежал на дне колодца. Нахлынуло ощущение дежавю.
«О, Господи, что это?» — подумала Джесси,
но ответа не было. Только снова это загадочное видение, о котором она не вспоминала с тех пор, как в день затмения зашла к себе переодеться, к себе в комнату, перегороженную веревкой с рисунками. Худощавая женщина в домашнем платье, темные волосы собраны на затылке в пучок, а рядом с ней, на земле, какая-то белая смятая ткань, вроде бы нижняя юбка.
«Спокойно», —
сказала себе Джесси, вцепившись в столбик кровати, изрезанной правой рукой, и уже из последних сил пытаясь устоять на ногах.
«Держись, Джесси, держись. Просто не обращай внимания ни на женщину, ни на запахи, ни на темноту. Держись, и темнота пройдет».
Она удержалась, и темнота отступила. Первым поблекло видение с худенькой женщиной, стоявшей на коленях и глядящей в дыру в прогнивших трухлявых досках над старым колодцем. А потом постепенно рассеялась и темнота. Спальня вновь озарилась мягким приглушенным светом. Таким светом, который и должен быть в 5 часов вечера ясным осенним днем. В косых лучах света, что падали из окна с видом на озеро, плясали искрящиеся пылинки. Теперь Джесси снова их увидела. Пылинки в лучах и тень своих ног на полу. Посередине тень от ног преломлялась, так что тень остального тела лежала уже на стене. Темнота отступила, оставив лишь звон в ушах. Джесси опустила глаза и увидела, что ноги у нее все в крови. Она шла по крови, она истекала кровью.
«У тебя мало времени, Джесси!»
Она это знала. Она опять навалилась грудью на деревянное изголовье. На этот раз сдвинуть кровать с места оказалось труднее, но Джесси все-таки справилась с этой задачей и 2 минуты спустя встала перед туалетным столиком, на который так долго, так вожделенно и так безнадежно смотрела с другого конца комнаты. Едва заметная дрожь, сухое подобие улыбки, тронула уголки ее губ.
«Я похожа на человека, который всю жизнь мечтал повидать черные пески Коны и не поверил своим глазам, когда все-таки их увидел», — подумалось ей. «Это похоже на сон, на еще один сон, пусть даже очень живой и реальный, из тех снов, в
которых ты чувствуешь, как у тебя чешется нос. Нос у нее не чесался, но вот на туалетном столике лежал смятый галстук Джералда, и на нем был завязан узел. Такие детали вряд ли подметишь даже в самом что ни на есть реалистичном сне. А рядом с галстуком лежало два одинаковых маленьких круглых ключика. Ключи от наручников. Джесси поднесла правую руку к лицу и критически осмотрела изрезанную кисть. Мизинец и безымянный палец по-прежнему не двигались и ничего не чувствовали. На миг Джесси задумалась, насколько серьезно она повредила себе нервные окончания, но тут же отбросила эту мысль. С этой проблемой она разберется потом, как и с другими проблемами, которые отложила на потом во время поездки с мужем к озеру. А сейчас повреждение нервов на правой руке занимало ее не больше, чем стоимость фьючерсных сделок на рыбий жир в штате Омаха. Самое главное, что большой, указательный и средний пальцы все еще действовали. Они, правда, немного дрожали, словно от потрясения, что их давние соседи, мизинец и безымянный палец, так внезапно покинули их в самый ответственный момент. Но зато слушались. Джесси склонила голову и заговорила, обращаясь к своим еще дееспособным пальцам.
«Давайте-ка, прекращайте дрожать. Потом можете хоть всю жизнь трястись, если хотите, но сейчас вы должны мне помочь. Вы должны мне помочь».
«Да, потому что одна только мысль о том, что она уронит ключи или собьет их со столика после всего, что проделала и что пережила... Нет, даже думать об этом не стоит». Она строго посмотрела на свои пальцы. Дрожать они не перестали, но под пристальным взглядом Джесси крупная дрожь все-таки унялась и превратилась в слабое подрагивание.
«Ладно», — тихо проговорила она, — «не знаю, достаточно этого или нет, но мы сейчас это выясним».
По крайней мере, там было два ключа, то есть два шанса. Джесси совсем не казалось странным, что Джералд привез с собой оба ключа. Он был педантом во всем, и не будь он педантом, он бы не был Джералдом. Муж любил повторять, что в умении учитывать непредвиденные обстоятельства и заключается разница между хорошим стратегом и великим стратегом. Но на этот раз было одно непредвиденное обстоятельство, которое он не учел — сердечный приступ и пинок, его спровоцировавший. И в результате Джералд оказался вообще никаким стратегом. Ни хорошим, ни великим, а только мертвым.
«Собачий обед», — пробормотала Джесси, даже не замечая, что говорит это вслух. «Раньше наш Джералд всегда побеждал, пока на ужин к псу не попал. Вот такие дела. Правда, Рут? Правда, малыш?»
Она зажала маленький стальной ключик между большим и указательным пальцами своей израненной правой руки. Как только она прикоснулась к холодному металлу, снова вернулось то странное ощущение, как будто все это сон. Подняла его, посмотрела, потом взглянула на наручник на левой руке. Замок, маленькая круглая пимпочка, располагался сбоку. Джесси он почему-то напомнил звонок на двери черного хода в богатом доме. Для того, чтобы открыть замок, надо было надеть полый ключ на пимпочку, а когда она встанет на место, просто провернуть ключ. Она поднесла ключ к замку, но тут накатила новая волна слабости. В глазах опять потемнело. Джесси пошатнулась и снова вспомнила Карла Валенду. Рука опять задрожала.
Карл Валенда, артист цирка, канатоходец, постановщик опасных трюков. Разбился, переходя по натянутой проволоке между двумя десятиэтажными зданиями.
«Прекрати!»
— выкрикнула Джесси и отчаянно ткнула ключом в замок.
«Прекрати!»
Ключ не попал на пимпочку. Он ударился о твердую сталь и провернулся в скользких от крови пальцах. Еще секунду Джесси держала его в руке, но потом он выскользнул, словно намазанный жиром, и упал на пол. Теперь у нее оставался всего один ключ, и если он тоже выскользнет,
«Этот не выскользнет»,
— отозвалась малыш.
«Точно не выскользнет, не сомневайся. Давай, бери его и открывай замок, пока тебе еще хватает решимости».
Джесси согнула правую руку и поднесла пальцы к глазам. Осмотрела их очень внимательно. Дрожь вроде бы унималась. Конечно, лучше было бы дождаться, пока она не пройдет совсем, но ждать было нельзя. Джесси боялась потерять сознание. Она протянула дрожащую руку к оставшемуся ключу и едва не смахнула его со столика. Очень трудно взять маленький ключик, когда ты ничего не чувствуешь, а онемение в пальцах не проходило никак. Джесси сделала глубокий вдох, задержала дыхание, сжала руку в кулак, хотя это было больно, и опять потекла кровь, и медленно выдохнула воздух. Ей стало немного получше. На этот раз, вместо того, чтобы пытаться сразу поднять ключ, она прижала его указательным пальцем и сдвинула к краю столика.
«Только не урони его, Джесси!» —
простонала примерная женушка.
«Если ты его тоже уронишь!» «Слушай, заткнись!»
— рявкнула на нее Джесси и подхватила ключик снизу большим пальцем. Стараясь не думать о том, что будет, если и в этот раз у нее ничего не получится, она взяла ключ и поднесла его к замочку на левом наручнике. Рука дрожала, и Джесси никак не могла насадить ключ на пимпочку замка. Это было ужасно. А потом сделалось еще хуже, когда замок начал двоиться и четвериться. Она крепко зажмурилась, сделала глубокий вдох и открыла глаза. Теперь все было нормально, замок был один. Она быстро надела ключ на стальной шарик, пока замок снова не начал двоиться. Потом она надавила ключом на пимпочку, одновременно провернув его по часовой стрелке. Но ничего не случилось. Панический ужас встал комом в горле, но тут Джесси вспомнила старенький грузовичок Билла Данна, который работал здесь сторожем. Совершенно раздолбанный ржавый грузовичок с юморной наклейкой на заднем бампере. «Налево свободно, направо напряжно». А сверху был изображен большой шуруп.
«Налево свободно», — пробормотала Джесси и попробовала повернуть ключ против часовой стрелки. В первый момент она даже не поняла, что наручник открылся.
Ей показалось, что слабый щелчок, который она услышала, провернув ключ, означал только то, что ключ сломался в замке. Она в отчаянии закричала, и кровь из порезанной десны брызнула на столик. Несколько капель попало на галстук Джералда, красное на красном. А потом Джесси увидела, что замочек за щелками открыт. И только тогда, наконец, осознала, что у нее получилось. У нее все-таки получилось. Теперь Джесси Берлингейм оставалось лишь вытащить руку из браслета открытых наручников. Запястье немного припухло, но никаких повреждений вроде бы не наблюдалось. Медленно, чуть ли не благоговейно, Джесси поднесла обе руки к лицу. Какое-то время она просто смотрела на них, переводя удивленный взгляд с одной руки на другую. И сейчас ее вовсе не волновало, что правая рука вся в крови. Об этом она будет думать потом. А сейчас ей хотелось лишь одного — убедиться, что она действительно освободилась. Почти полминуты она рассматривала свои руки. Левую, правую, левую, правую. Как человек, наблюдающий за партией в настольный теннис. Потом сделала глубокий вдох, запрокинула голову и пронзительно закричала. Слабость вновь накатила волной черноты, злобной, громадной и гладкой, но Джесси просто ее не заметила. Она продолжала кричать. Ей казалось, что у нее просто нет выбора. Или кричать, или умереть. В этом пронзительном, режущем вопле явно сквозило безумие, но в основном это был торжествующий крик победы. В 200 ярдах от домика, в лесу у начала подъездной дорожки, бывший принц поднял голову и с опаской взглянул на дом. Джесси казалось, что она никогда уже не сумеет оторвать взгляд от рук. Никогда не перестанет кричать. Никогда в жизни она не испытывала ничего подобного, и где-то в глубинах сознания родилась шальная мысль.
«Это лучше, чем секс. Будь секс хотя бы наполовину таким же классным, все бы трахались прямо на улицах, и ничто бы им не помешало».
А потом ей просто не хватило воздуха. Ее качнуло назад. Она попыталась схватиться за перекладину в изголовье кровати, но промахнулась и упала на пол. Уже в падении она осознала, что какая-то ее часть по привычке ждала, что цепи наручников удержат ее и не дадут упасть. Очень забавно, если подумать. Падая, Джесси задела открытую рану на внутренней стороне запястья. Боль пронзила всю правую руку, прожгла как огнем. Джесси опять закричала, на этот раз только от боли, но тут же умолкла, почувствовав, что теряет сознание. Она открыла глаза и уставилась на изуродованное лицо мужа. Джеральд смотрел на нее мертвым взглядом, в котором застыло бесконечное удивление.
«Со мной не должно было это случиться. Я преуспевающий адвокат. У меня отдельный кабинет».
А потом муха, которая чистила лапки на верхней губе Джеральда, заползла ему в ноздрю, и Джесси резко отвернулась и так приложилась затылком об пол, что из глаз посыпались искры. Когда она снова открыла глаза, ее взгляд наткнулся на спинку кровати в тошнотворных кровавых подтеках. Еще пару секунд назад она стояла вон там, у кровати. «Ну да, конечно». Она там стояла, но сейчас в это как-то не верилось. С пола эта грёбаная кровать казалась примерно такой же громадной, как Крайслер Билдинг.
«Вставай, Джесс!»
Это была малыш, которая снова орала своим настойчивым пронзительным голосом. Если эта малышка с ангельски милой мордашкой хотела чего-то добиться, она становилась настоящей стервой.
«Нет, не стервой», —
поправилась Джесси вслух и закрыла глаза. Уголки рта тронула мечтательная улыбка.
«Скрипучим колесом».
«Вставай, черт возьми!»
«Я не могу. Мне нужно сперва отдохнуть».
«Если ты сейчас не поднимешься, тогда уж точно в гробу отдохнешь. Давай поднимай свою жирную задницу!»
Вот это Джесси задела.
«Никакая она не жирная, мисс Злой Язычок!»
Обиженно пробормотала Джесси и попробовала встать на ноги. Но после второй неудачной попытки, когда очередная парализующая судорога скрутила ей диафрагму, она убедилась, что мысль, чтобы подняться, была не самой удачной идеей. Во всяком случае, в данный конкретный момент. Тем более, что когда она встанет, надо будет как-то решать еще одну небольшую проблему. Ей хотелось в туалет, а из ножьей кровати теперь загораживала дверь в ванную, поэтому лучше вообще не вставать, а проползти под кроватью. Джесси так и сделала. Она скользила на животе, отталкиваясь от пола руками. Ее движения напоминали движения пловца и были почти грациозны. По пути она дула на редкие комочки пыли, чтобы они не лезли в глаза. Они отлетали, как легкие серые шарики перекати-поля. По непонятным причинам эти шарики пыли ассоциировались у Джесси с женщиной из видения, с женщиной, которая стоит на коленях в зарослях ежевики, а рядом с ней на земле валяется ее белая нижняя юбка. Джесси вползла в полумрак ванной комнаты, и новый запах ударил ей в ноздри. Насыщенный запах влаги, чуть застоялой воды. Вода сочилась из крана, капала из душа, вода текла в трубах. Джесси чувствовала даже запах влажного полотенца в корзине за дверью. Вода. Повсюду вода. Вода, которую можно пить. Всю. Пересохшее горло свело, и Джесси вдруг поняла, что она прикасается к воде, к маленькой лужице из-под протекающей трубы над раковиной, которую водопроводчик никак не мог починить, хотя его просили об этом неоднократно. Задыхаясь, Джесси подползла к лужице, наклонила голову и принялась слизывать воду прямо с пола. Вкус у воды был просто неописуемым. Шелковистая влага на языке и губах, которая слаще любой сладострастной мечты. Единственная проблема в том, что этой воды было мало. Этот чарующе влажный, обольстительно зеленый запах был повсюду, но лужица под раковиной иссякла, а жажда не только не унялась, но стала даже сильнее. Этот запах, запах чистых ключей в тенистых лесах и старых потаенных колодцев, сделал то, чего не сумела добиться малыш. Он заставил Джесси встать на ноги. Она поднялась, тяжело опираясь на раковину. Краем глаза она уловила свое отражение в зеркале, отражение 800-летней старухи, но не стала приглядываться. Она открыла холодную воду, и из крана полилась вода. Прозрачная, чистая вода. Вся вода в мире. Джесси хотелось опять торжествующе заорать, но на этот раз она сумела выдавить из себя только сухой хриплый шепот. Она наклонилась над раковиной, жадно хватая ртом воздух, словно рыба, выброшенная на берег, и погрузилась в этот пьянящий запах, запах колодезной воды. Это был тот же самый запах минералов, который преследовал ее столько лет, с тех пор, как отец приставал к ней в день затмения. Но сейчас он не казался противным и страшным. Раньше это был запах стыда и страха, а теперь это был запах жизни. Джесси радостно вдохнула его полной грудью и подставила рот под струю воды. Она пила и пила, пока сильная, хотя и совсем не болезненная, судорога не скрутила живот и ее не вырвала. Вода не успела нагреться в желудке и вылилась еще прохладной. Несколько розовых капель попало на зеркало. Джесси сделала пару глубоких вдохов и попробовала еще раз. И на этот раз ей удалось удержать воду в желудке.